Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 24 февраля 1852 года Николай Васильевич Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». По крайней мере, так принято считать. Последние годы жизни писатель проживал в Москве у своего друга, графа Александра Петровича Толстого, бывшего обер-прокурора Святейшего Синода. Гоголь просил Толстого передать рукопись московскому митрополиту Филарету, чтобы тот сам по своему усмотрению уничтожил неудачные главы. Филарет был очень популярен в старой столице благодаря своему уму и благочестию. Но Толстой отказался принять рукопись, взвалить на себя тяжкое бремя. Гоголь понял чувство друга и принял решение сам. В ночь на 24 февраля 1852 года он долго молился. Потом приказал своему слуге Семену посильнее растопить камин и подать портфель с бумагами. Что-то он из него выложил и бросил в огонь. А утром Гоголь сказал графу Толстому: «Вот что я сделал. Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все. Как лукавый силен, вот он к чему меня подвинул. А я было так много дельного уяснил и изложил. Теперь все пропало». По первоначальному замыслу Гоголя поэма «Мертвые души» должна была состоять из трех частей, как своеобразное повторение ада, чистилища и рая божественной комедии Данте. Падшие герои первой части переосмысливают свое существование во второй части и духовно возрождаются в третьей. Это был один из самых, пожалуй, грандиозных замыслов в истории мировой литературы. Традиционно считается, что Гоголь сжег второй том «Мертвых душ» или какую-то его часть. Однако рукопись второго тома нашли позже среди книг писателя. И что он сжег в камине, до сих пор загадка. 24 февраля 1786 года родился Вильгельм Гримм, брат Якоба Гримма. Немецкие лингвисты и исследователи немецкой народной культуры собирали фольклор и опубликовали несколько сборников под названием «Сказки братьев Гримм», которые стали популярными. Также они выпустили на основе средневековых хроник двухтомный сборник «Немецкие легенды». А главным трудом братья Гримм считали словарь немецкого языка. Работу над ним они начали еще в 1930-х годах, а завершили этот титанический труд специалисты ГДР и ФРГ только в 1960-м. Всего братья Гримм опубликовали более 200 сказок, причем многие из них могли бы стать вполне себе сценарием для фильма ужасов. Например, сказка про «Можжевельник» вполне подошла бы Голливуду. Жил-был на свете богач, была у него красивая и добрая жена, и они крепко любили друг друга. И вот жена случайно порезалась рядом с можжевельником. Красная кровь на белом снегу очень впечатлила ее, и она пожелала себе такого ребенка, беленького и румяного. И как положено, через 9 месяцев она родила ребенка, белого и румяного. И так обрадовалась, цитата, «что от радости померла». Потом появилась мачеха, которая возненавидела пасынка. Раз он приходит из школы, просит яблоко. Мачеха говорит: «сам возьми из сундука». Цитата. А когда ребенок в него полез, бац, и захлопнула она крышку. И отлетела голова и упала между красными яблоками. Потом коварная мачеха подстроила дело так, что ее дочь врезала уже умершему сводному братцу в ухо, отчего голова так и покатилась. А девчонка искренне поверила в то, что она убила братца. Потом, чтобы скрыть улики, мать и дочка из убитого сварили рагу, которым накормили отца семейства. А потом мальчик воскрес в виде красивой птицы, поющей о своей печальной судьбе. За прекрасные песни птицы все дарили подарки. В частности, она у мельника вытребовала себе в подарок мельничный жернов. А потом птичка полетела к дому отца. Мачеха вышла ее послушать. Цитата. «И только вышла она за дверь, бух! Сбросила птица ей на голову мельничный жернов. И всю ее разможила. Отец с дочкой выбежали и видят, птица превратилась в маленького братца». Цитата. «Он взял отца и сестру за руку, и были все они так рады и счастливы, вошли в дом, уселись за стол и начали вместе обедать. Тут и сказочке конец». 24 февраля 1915 года скончался американский изобретатель Роберт Фултон. В 1904 году после ряда успешных испытаний он предложил Наполеону перевести корабли на использование паровой тяги, то есть это был проект парохода. Наполеон, как известно, хотел вторгнуться в Британию, и эта задача была неосуществима, поскольку французский флот был намного слабее английского. Представьте, какие возможности открывало предложение изобретателя. Но корсиканец так сказал о Фултоне. «Во всех европейских столицах полно авантюристов, которые носятся по миру и предлагают правителям свои фантастические изобретения. Все они шарлатаны и обманщики, жаждущие только денег. Этот американец один из них. О Фултоне не хочу больше слышать». А ведь прими, Наполеон, проект Фултона, быть может, многое в смертельной борьбе Франции с Англией пошло бы иначе. И Европа была бы иной. Но не судьба. Уже через 3 года, в 1907-м, Фултон проплыл по реке Гудзон на своем пароходе «Клермонт». В 1913 году изобретатель получил эксклюзивное право на постройку пароходов в России. Александр I разрешил ему в течение 15 лет эксплуатировать пароходные суда на линии Петербург-Кронштадт и на внутренних реках. Но Фултон не выполнил одно из условий договора. В течение 3 лет он не вел в строй ни одного судна. Контракт Фултона получил петербургский промышленник Карл Николаевич Берт. Он сам спроектировал и построил первый русский пароход «Елизавета» и в 1915 году совершил на нем первый рейс из Петербурга в Кронштадт. После этого Берт получил от властей 30-летнюю привилегию на строительство и эксплуатацию паровых судов в России. 24 февраля 1991 года во время войны в Персидском заливе многонациональные силы начали наземное наступление в Ираке и Кувейте. За 4 суток наземной операции многонациональные силы во главе с США полностью освободили Кувейт и заняли 15% территории Ирака. Как утверждают западные военные, на поле боя соотношение потерь коалиции Ирака составляло примерно 1 убитый солдат интернационалист на 1 уничтоженную дивизию Ирака. Зато необычно высоким оказался уровень потерь от огня по своим – 23%. Дружественный огонь вообще популярен испокон веков. Так, в 1915 году в битве при Ватерлоо прусская артиллерия по ошибке обстреляла позиции британской артиллерии. Британцы открыли ответный огонь. Конечно же, с ростом огневой мощи армии росли и потери от огня своих. В Первой мировой войне из 978 тысяч погибших французов 75 тысяч пали жертвой собственной артиллерии. В июне 1944 года бомбовым ударом под французским Сен-Ло американская авиация нанесла такие потери своим войскам, что 2 дивизии пришлось отвести в тыл на переформирование. При этом был убит генерал-лейтенант Макнейр, самый высокопоставленный офицер США, погибший во Второй мировой войне. 26 февраля 1991 года в ходе войны в Персидском заливе американские штурмовики атаковали 2 британские БМП, приняв их за иракские. Погибло 9 британских военнослужащих, столько же, сколько погибло от огня иракцев за всю операцию «Буря в пустыне». Чтобы уменьшить потери от огня по своим, США вывели на орбиту 24 спутника GPS. Однако ставка на гаджеты не всегда себя оправдывает. Под Мазари-Шарифом в Афганистане самолет ВВС США нанес удар по своим солдатам. Те сами виноваты. Поменяв аккумулятор в приемнике GPS, забыли, что при смене батареи прибор указывает координаты места, в котором сам находится. В эту точку и упала наведенная спутником бомба. А в Ираке среди раскаленного песка и постоянной пыли от тепловизоров нет никакого толка. В 2003 году в Ираке американские комплексы «Патриот» сбили британские и американские самолеты. Также по ошибке был убит глава итальянской разведывательной миссии Никола Калипари. А как борется в армии США с перегрузками и потерей концентрации? активно расширяют среди военнослужащих применение стимуляторов и прочего. Хотя, по мнению американских же врачей, это крайне опасно, поскольку чрезвычайно расшатывает психику и может вызывать непредсказуемые реакции. Американским СМИ стало известно, что во время операции «Буря в пустыне» американских летчиков, летавших на патрулирование, регулярно пичкали амфетамином. Вроде бы от него потом официально отказались. Однако выяснилось, что позднее командование «Тихой сапы» вернуло этот наркотик в строй.